ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 11 песня Шримад Бхагаватам, 2 глава. Встреча Махараджини с Йогендрами. Текст 38 мы читаем, продолжаем комментарии. Прочитаю еще раз перевод стиха и продолжим. Хотя двойственности материального мира как таковой не существует, обусловленная душа под влиянием своего обусловленного разума воспринимает ее как реальность. Такое восприятие мира в его мнимой отделенности от Кришны можно сравнить со сновидениями или мечтами. Ночные сны, обусловленные души, в которых она видит нечто приятное, либо наоборот ужасное, или дневные мечты о том, как достичь желаемого и избежать проблем, это реальность, существующая только в ее воображении. Ум все время с чем-то соглашается или что-то отвергает, в зависимости от того, принесет ли это наслаждение чувством. Поэтому разумный человек должен подчинить себе ум, не позволяя ему ошибочно считать объекты этого мира не связанными с Кришной. Когда ум таким образом обуздан, человек становится по-настоящему бесстрашным. Прочитали часть комментария. Теперь продолжаем. Шрила Мадхвачарья цитирует несколько стихов из Хари Вамши, иллюстрирующих то, как живое существо, сбитое с толку отождествлением себя с материальным телом, домом, семьей, друзьями и так далее, попадает в круговорот рождения и смерти и принимает фантасмагорию за реальность. Шрила Джива Госвами пишет: «Шравана, Киртанадя, Лакшана матратвам ятона яханьята». Если человек серьезно намерен победить двойственность материальной иллюзии, ему необходимо прославлять Верховного Господа и слушать рассказы о нем. Шри Чайтанья Махапрабху приводил следующий стих из ведических писаний: «Харирнама, харирнама, харирнама ива кевалам, Калао насти, эва насти, эва насти, эва гатир аньятха». Прихатна Радия Пурана. Как гласят веды, в Кали-югу живым существам необычайно трудно понять духовные знания, поскольку их возможности весьма ограничены. Мандасуманда матайо мандабхагьяхья падритупадрита. Их ум всегда обеспокоен, они ленивы, их обманывают многочисленные недостойные лидеры. Кроме того, Бхагаватам характеризует тех, кто живет в эту эпоху, такими словами: «Нисатван, нисатван, нетерпеливые и нечестивые, дурметан, обладающий слабым разумом, хра-сита юша, живущие недолго». Поэтому тот, кто действительно хочет одолеть невежество материальной жизни, должен согласиться применять методы пения и слушания святого имени Господа. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Помимо этого, следует смиренно слушать и читать вслух трансцендентные книги, данные нам Господом, Бхагавадгиту, Шримад Бхагаватам и Чайтанья Чаритамриту. Нужно понять, что живое существо абсолютно духовно и никогда по-настоящему не смешивается с материальной энергией. Асангахьям яям пуруша. Шрила Джива Госвами пишет: «Тасмин шутхе пи калпьяте». Хотя живое существо является чистой вечной душой, оно воображает себя порождением материи и так попадает в сети иллюзии, именуемой дехапатья калатрадии. Это часть комментария, может быть, мы еще почитаем, но пока обсудим. прочитанное. Итак, здесь что важно? Важно этот момент осознания души и тела. Разделить эти энергии. По сути, они не связаны с Богом. Они называются отделенная энергия материальная. Не с другой целью создана. Не связать живое существо с Богом, а отделить его от Бога. Хотя это энергия Бога. Приводили вчера пример облака. Это энергия Солнца, но оно затмевает Солнце перед нами. Вот подобным образом. Вот поэтому материя и дух связаны не Богом. Как раз Бог создал ее как отделенную энергию. Эта связь существует благодаря желанию самого живого существа. То есть нас насильно никто с этим телом не связывает, кроме собственных желаний. И желания таковы, что мы не хотим страдать. Не хотим избавиться от страданий, мы отделяем себя от страданий, но нас не хватает разума отделить себя от тела, потому что тело — источник страданий. Мы все-таки думаем, что тело — источник счастья должно быть, что у тела есть друзья, родственники, есть ценности, материальные ценности существуют. И они как бы убеждают душу в том, что в будущем может быть счастье, потому что несчастье все в прошлое могут уйти. Есть время, течение времени. И можно устроить так, что все в прошлое уйдет, и в будущем будет светлое будущее. Душа в это верит слепо, слепо, по своей природе. То есть эта вера духовная, она правильная, но она правильная, но неправильная. Допустим, мы не ожидаем от глупого человека источник, как источник знаний. Это неправильное ожидание. Также от материи мы не должны ожидать счастья. Она не для этого создана, она отделенная от счастья как раз энергия. И вот это иллюзия. И вот эта отделенность от Бога и убеждает человека, что я сам могу все сделать. Я сам. Ну ты же сам не родился. И сам ты не умрешь. Ты закону подчиняешься. И сам ты не живешь в этом теле. Тело диктует тебе. Где же ты сам? Но я все-таки думаю, что я сам. Ничего я сам сделать не могу, смотрите. Я прихожу в этот мир ни с чем. Ничего не знаю вообще. Вообще ничего не знаю. Человек рождается, ничего не знает. Вот как он приходит. Даже как зовут его, не знает. И он потом объявит родителей, скажет: Вася, ты Вася. Василий Иванович, вот. Отец твой Иван, а ты Вася. И год рождения у тебя такой. Он вообще понятия не имеет. Где он родился, когда он родился, кто он и зачем родился. Ему будут внушать какие-то вещи. Старшие. А старшие откуда знают? А ему внушали их старшие. Ну а тех откуда знают? И выясняется, что никто ничего не знает. Мы идем в прошлое и говорим: а где же этот источник знания? Кто же изначально? Никто не знает. Утрачено. Да и знать не хотят. Я сам. Вот я узнал чуть-чуть, и хватит. Как только пробудилось мое сексуальное желание, я уже все сам знаю, что нужно делать. Все остальное понятно становится, что нужна женщина, нужен дом, нужны деньги, будут дети, и все. Вот и все. И ответа нет. У всех одна и та же ситуация. И ответа нет, не существует. Поэтому здесь, как говорится, нужно отделить материю и дух. Материя – не духовная энергия. Не духовная энергия. Можно удивиться. Я думаю, что у вас есть такой вопрос в голове сейчас, что как же от Бога что-то недуховное исходит, если Он духовен. Все должно быть духовно. Правильно. Материя — это скрытый дух, Прабхупада говорит. Это скрытый дух. Это наш скрытый друг, но на самом деле враг, действует как враг, обусловленный души. И материя призвана трансформировать вот эту вот душу, частичку Бога, трансформировать во что-то отделенное. Она же отделенная энергия, отделить ее от Бога. Поэтому она выглядит как враг души по этой причине. Но это соответствует желаниям души. Она пришла, чтобы как раз от Бога оторваться, уйти. Поэтому не майя это делает, а желание самого живого существа в этом участвует. Само живое существо — причина страданий, не материальная природа. А мы думаем, это из-за жары я страдаю, из-за холода, или из-за каких-то из-за голода, или из-за засухи, или из-за каких-то еще других событий. Есть тройственные страдания, мы их наблюдаем, но никто не может понять, откуда страдания в моем уме. Атхиатма. Атхидайву я вижу, вот погода, например. Холодно или жарко, хорошо. Бывают несчастные там какие-то вот стихии, стихии разрушительные, тоже Атхидайву. Я это могу наблюдать. Вот есть причина страданий. Есть Атхипхута, люди меня беспокоят какие-то плохие, или животные нападают на меня, или комары. Это тоже могу наблюдать. Но вот почему ум причина страданий, как избавиться вот собственного ума, никто не знает. Вот для этого нужно отделить. Ум, связанный с материальной природой. А как он связан с материальной природой? А твое тело – это часть материальной природы. Часть этих стихийных бедствий, часть этих несчастных случаев. Самое большое стихийное бедствие на планете – это действие человека. Самые непредсказуемые стихийные бедствия от поведения людей, оказывается. Это тоже часть материальной природы. Человек даже не вдомёк, что он часть материальной природы, он инструмент материальной природы. Если человеку по закону кармы положено быть убитым, в прошлом он убийца, и он заслужил смерть насильственную, то природа находит живое существо, желающее убивать, и сводит их вместе. Как сверх душа. При помощи материальной природы это происходит. Никто об этом не знает. Это что, случайно? Нет, я могу уже уклониться, верно, скрыть это все. Но как же ты можешь скрыть, если ты все находишься внутри материальной природы? А это разум. Это огромный разум. Могущественный разум. Охватывающий всю материальную вселенную, все миры. И представьте, каждое живое существо власти материи одной и той же личности, Майи. Очень сложно понять, как это все контролируется. Да, потому что мы себя отождествляем с телом. Я не могу даже контролировать нескольких человек, смотрите. Я не могу справиться со своими привычками. Поэтому я не могу понять, как это кто-то может контролировать всех живых существ одновременно. Потому что я с собой отождествляю этот процесс контроля. Но по мере того, как у человека развивается знание и могущество, он может понять, что есть одна личность, достаточно одной личности, чтобы контролировать все. Так и должно быть. Если две личности или три личности будут контролировать все, это уже не будет полным контролем, уже между ними не будет, нужна согласованность. Нужна третья энергия, чтобы согласовать их всех. Все равно нужна какая-то единая сила. Так и должно быть. Если мы развеем достаточно знания и выйдем из телесной концепции, мы увидим Бога. И увидим, как Он все это контролирует, без всяких усилий. Не напрягайся. Мне нужна перепись населения, жесткие диски, чтобы все это сохранять, потом просматривать, иметь, сказать, целый отдел статистов и аналитиков, чтобы выдать какую-то потом информацию наконец. Психологи не нужны, чтобы изучить какую-то личность и разобраться в его там, внутреннем мире, сложном, откуда это все у него страдания. Ничего это не нужно. Как? Как солнце, говорится. Сразу все видно в присутствии. Только зажигается свет им, оп, и все видно. Вот так. Вот это пример Бхагавад-гиты. Вот это есть знание. А отождествление с телом – это невежество. Это уже невежество, потому что отождествляя себя с телом, я Бога отождествляю с самим собой, получается. Я же не могу управлять всем миром, значит, и Бог тоже не может управлять всем миром. Я не могу создать даже часть планеты. Или звезду какую-то, хотя бы одну. Да, Боже мой. Одного комара создать не могу даже. Одну травинку создать не могу. Ну, значит, он тоже не может. Это все случайно происходит. Это все продукт отождествления с материальным телом. Все эти заблуждения, все эти ложные выводы, ложные взгляды на жизнь. Одна только причина, что мы связаны с очень маленьким, ограниченным мозгом и чувствами. И все туда, что умещается, мы называем знанием. Ну, у комара есть свои знания. У него тоже есть такая маленькая голова, видели? Там где-то около миллиметра примерно. Мозг чуть-чуть меньше, там микрон какой-то. Но тоже мозг. Ему достаточно, чтобы найти себе пищу. Он глупый, он не понимает. Что на самом деле вы не пища, а вы человек. А он думает, что вы пища. Он не может этого понять. Но смотрите, он устроен как хорошо. У него несколько ног таких волосяных. И они сгибаются, смотрите. Могут ходить. Создайте такие ножки. Тоненькие-тоненькие. Сделайте искусственные чего-нибудь. Придумайте, ученые. Под микроскопом нужно все делать, так? Чтобы они работали и передвигались. Крылья сделайте. Хоботок такой тонюсенький. Но там внутри канальчик еще есть. И он этим тонюсеньким слабеньким хоботком протыкает кожу, смотрите, и высасывает кровь. Сделайте такую в этой схеме, создайте что-нибудь подобное. И у него еще есть такой радар, знаете, он в темноте хорошо ориентируется, на тепло реагирует. И вот им нужно же радаром его снабдить таким, чтобы он ловил тепло и сел именно на то место, где именно кожа тонкая, и проткнуть это хоботком так, чтобы вы не заметили еще к тому же. Задайте такой аппарат. Да тут научных институтов не хватит, чтобы сделать одного комара даже. Так как же это все создается? Говорит. Одно живое существо создает все это творение. Вместе с комарами и с людьми. А материальная природа внушает. Ты комар, а ты человек. Вот комар меня кусает, говорю, вот невежество. Вот не понимает, что я человек. Понимаете? Он гордится тем, что он комар, и все, больше ничего не знает. Вот это ложная гордость, проблема, понимаете? Но чем мы отличаемся от комаров, у нас такая же ложная гордость телесная. Просто других масштабов. И масштабы нас впечатляют. Мы строим города, самолеты, мы копим большие деньги. То есть только количественная вещь нас впечатляет. Потому что майя, она не имеет качественной стороны, достаточной. А количество он берет. 500 тенге, ну, нормально, не впечатляет. 500 миллионов тенге, о, это уже что-то. Но это те же самые тенге. Качество то же самое. А количество-то разное, смотрите. Вот в чем вопрос-то. Мы на количество реагируем. Вот вам невежество, кусок земли, кусок невежества. А вот вам вся Вселенная. О, это большая разница. Зачем же мне так много невежества, скажите? Почему меня впечатляет такое большое невежество? Есть осел ученый и осел не ученый. Есть дипломированный ученый, этот осел. И дипломированный осел впечатляет больше, чем недипломированный, понимаете? То есть есть большой осел и маленький осел. Вот интересная такая вещь. Иллюзия в чем заключается. И люди почему-то слушают большого осла, а маленького не слушают. Маленького даже меньше вас обманет, понимаете? А большой осел больше обманет, но они именно к большому ослу прислушиваются больше, чем к маленькому ослу прислушиваются. Потрясающая вещь. А кто дает диплом ослам? А другие ослы. Так Прабхупада говорит. А кто еще? Они сами придумывают такие дипломы, премии нобелевские, сами придумывают. И сами друг друга награждают потом. И выясняют, кто из них самый большой человек. Большой осел получается. Прабхупада так шутил, он так шутил, говорил об ученых, безбожных ученых. Он говорит, мы не критикуем их разум, мы не критикуем науку, критикуем только безбожие. Ну, соедините эти все ваши вещи с Богом, и все будет хорошо. И самолеты можно использовать в сознании Кришны, пожалуйста. И технологии, и лампу мы используем, и книги печатаем. Это тоже технологии, мы то пользуемся телефонами, все преданные. Критикуем всю цивилизацию, а телефонами пользуемся, видите. Но мы критикуем не цивилизацию, критикуем безбожие только. Добавьте туда в телефоны свои Кришну. В интернет Кришну. В книги Кришну, в ум Кришну, и все будет хорошо. Вот он материален, но если добавить Кришну, это же скрытый дух, пробуждаются духовные мысли сами. Духовные чувства, желания, то есть человек начинает возрождаться. Это факт. Это не слепая вера, это просто факт. Что нам необходимо знание. Глубокие знания необходимы, то есть духовные знания. И прежде всего мы начинаем, кто же я такой? Но нужно разобраться глубоко в этом вопросе, кто я? Кто такой Бог? Это источник, я источник личности, другая личность, высшая личность. Разве это не логично? Прабхупада говорит, у вас есть отец, у всех есть отец. У того отца свой отец и так далее. И разве нет? У каждого отца есть свой отец. Но кто же первый отец? Это первый отец, он пустота. Нелогично. Если все они отцы, все, то почему первый отец не личность? Пустота. Где логика? Я вижу, смотрите, солнечный свет, все заливает, все вокруг. Но вам говорю, что солнце на самом деле черного, черное, не излучает свет. А где логика? Если солнце излучает свет, значит оно яркое должно. А я говорю, нет, оно черное. Не может быть такого сияния, понимаете? Я нигде таких аналогов здесь не видел. Ну, может быть, там костер я видел, может быть, я видел лампочку электрическую. Поэтому на самом деле не может такого быть, такой энергии нет, сверхэнергии. Вот свет есть, а солнца нет. Но где логика? Если есть материальный мир, если есть творение, если есть законы, если есть там... Он говорит, природа разумна. Каждый ученый знает, что природа разумна. То почему же нет разума? Источник этого всего. А разума, говорит, не существует. Есть природа. Она разумная, но как? Безличная. На самом деле мертвая. Мертвый разум. Вот как это соединить? Я сказал одному священнику в России как-то. Он меня спросил, а почему, собственно, вы не в православии? Ну, все то же самое можно же в православии найти. Я сказал, ну, почему бы нет? Просто я ничего не знал о православии в свое время, когда мы жили в советские времена. А с другой стороны, там нет столько знаний о Боге. Поэтому я привлекся вот другим источником. Он говорит, нет, там достаточно знаний о Боге. Я говорю, что именно? Мне было интересно. Что я не встречал подробных вещей. Там есть как бы больше намек, но вот что конкретно, описание не существует. Он говорит, есть говорит, такие философы русские, которые описывали Бога подробно. И стал мне рассказывать одного философа, я не помню его имени. Он описывал, что мир состоит из двух вещей. Ну, принципиально, как философ разделил. Свет и тьма. Ну, хорошее начало. Философское. Конструктивное. Значит, свет и тьма означают, что это и знание, и невежество, и добро, и зло, и вот эта двойственность, которую я наблюдаю. Вот хорошо подходит эта категория деления света и тьмы. А Бог, он говорит, он не свет и не тьма. А что он? Некий таинственный сумрак. Если смешать свет и тьму, получается сумрак, сумерки. Вот так философ мыслит. Вот это понятие Бога. И все. Некий таинственный сумрак. Подробные знания о Боге, вот, пожалуйста. Ну, как, может быть, найти, можем в этом какие-то аллегории, тоже можно что-то, какие-то сравнения найти, что-то там размышлять. Но все это безлично. Свет, тьма, сумерки, это все безлично, там нет личности. Удивительно, как трудно прийти к личностной концепции Бога. Посмотрите, ни один человек к этому самостоятельно не приходит. Вот ответьте, почему? Если все личности, если понятно, получите, что Бог – это личность, почему же так трудно принять, признать личность Бога и понять, увидеть Его? Представить даже трудно. Как устроена вот эта человеческая эгоистическая природа отождествления с телом? Он хочет прославить это тело. Он хочет через славу этого тела и успехи стать Богом, независимым, потому что тело – независимая энергия от Бога, как бы отделенная энергия. Он хочет вот эту независимость свою развить, независимость. Поэтому ему нужна слава, ему нужно богатство, ему нужна красота, ему нужна сила, это достояние Бога. Он хочет присвоить себе эти достояния Бога, чтобы стать таким вот великим Богом. Поэтому, когда ему говорят, что ты красив, ты умен, ты силен, он принимает это легко. И ты – личность. Он гордится этим. Но когда говорят о Боге, он личность, и он красив, и он умен, он не соглашается с этим. Потрясающая психология, смотрите. Как трудно прославить Кришну, личность Бога. Легче сказать, что это какой-то сумрак. Или нечто безличное, это прославлять его не нужно вообще, если он безличный. Безличная энергия. Вот именно славу, выразить искренне славу о Боге очень сложно. В силу вот этой обусловленности. Трудная задача. Вот как же из сердца произнести имя Кришны? Здесь говорится «Харирна моего кевалам». Да, Господь Читани принес вот это вот чистое воспевание святого имени, чистое. Сам пришел. Вот в этом настроении Радхарани. Абсолютно чистая, бескорыстная любовь к Богу, к личности Бога. Когда человек посвящает всю свою жизнь, речь, мысли, все, все свои богатства, все, что у него есть. Мана судьяго гихо джоки чумор. Бхактивинод Такур поет об этом. Все, что у меня есть. Дом, ум, манаса, дехо-гихо, тело, богатство, дом, дети, все, что у меня есть, все твое. Все твое тебе принадлежит, на самом деле. Но это от сердца должно быть. От души, как говорится. Люди же тоже любят, когда что-то дают. Это от души или не от души? Не от души, мне неприятно это брать. Один таможенник на границе меня в поезде в Казахстане попросил деньги. Видишь, что при этом мне деньги надавали в поезде? А он их пропустил там на границе, они просились очень в поезд. И он послужил таким образом. И он посмотрел деньги и увидел, это что, говорит, взятка? Я говорю, какая взятка? Я же не должен остановиться, я пассажир, я обычный пассажир. Все ушли. И при этом говорит, слушай, надо же поделиться, я же все-таки запустил. Я говорю, ну так бери любую купюру. Он говорит, но только от души, если. Я говорю, от души, вот бери вот это. Он точно от души? Говорит, точно от души. Ну, он обрадовался, все, благодарил. Важно, чтобы было от души, понимаете?
Казах.
Да. Узнал сразу. Казахи любят от души, все правильно. Все любят от души. Душа есть душа. Мы не казахи, не русские, мы души. Поэтому все от души должно быть. Вот Кришна, высшая душа, говорится, сверхдуша, значит, сверхлюбовь, сверхвосхищение, сверхпривлекательный. А люди извращают, говорят, сверх значит диктатор, сверхдиктатор, сверхэксплуататор. Они так понимают верховное существо. Почему? Что в материальном мире так происходит. Все, кто стремятся стать Богом, все становятся диктаторами, эксплуататорами. Все. Каждый человек, дай ему положение деньги, испортится, говорится. Пока мы себя с телом отождествляем, мы вот в такой опасности. Мы же хотим как будто бы стать великими, а получается все наоборот. Мы становимся отвратительными в итоге. Вредными, опасными, источником страдания для кого-то. Так где же это страдание, источник страдания? В ком кроется причина этих страданий? В отождествлении с телом. Душа схватывает это тело мертвой хваткой и не отпускает. Вот мы сейчас пытаемся... Пустить. Для тебя, Кришна. Для тебя говорю, для тебя работаю, для тебя готовлю пищу, тебе предлагаю. Отпускаем, 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 отпускаем. Отпускаем эти стихии, вот эти вот отождествления с телом, с его твердостью, с его гибкостью, с его мыслями, с его характером, с этой. Отпускаем это все обратно, пойдем в стихии. Это не наш характер, это комбинация материальных элементов. Мы не мужчина, не женщина. Комбинация материальных элементов в тонких группах. Есть тонкая плоть и грубая плоть. Тонкую плоть даже ученые не знают, что это такое. Только грубую плоть изучают. Они знают, что грубая плоть портится. Но тонкая плоть тоже портится. Оскверняется ум, чувства, оскверняется разум, оскверняется. Да, также это может быть. Их нужно поддерживать в чистоте. Но они говорят, вот тело нужно зарядку, спорт, там, омовение, там, внешний вид, культура и прочее. Это для тела очень важно, нужно все вот это вот делать и образовывать. А с умом никто не работает. Адхи атма, мы так и не понимаем, что причина страдания в моем собственном уме. Тело лишь инструмент. Если его отрегулировать, оно не будет слишком мешать. Если не беспокоить его, не причинять ему боль, не ущемлять его интересы, она не будет слишком страдать. Ну, спокойно состарит, спокойно умрет. Ну, слишком много страданий. Но ум создает эти все проблемы. Когда мы просто чувствуем какие-то неудобства, боль, можно потерпеть. Ну, заболели, но потерпели, несколько дней выздоровели. И забыли тут же, ничего страшного. Ну, грипп прошел. Все. А теперь представьте, что нас в отместку кто-то заразил гриппом специально. Вот тот страдает. Вот тонкое тело страдает. Знаете, вы когда вы понимаете, осознаете, что это вот месть чья-то. Чье-то недоброе отношение к вам. Вот это вот проблема. На Малика Малу напала там одна банда во Вриндаване. Ее там вычисляли какие-то дни, потом, в конце концов, на безлюдной улице, на мотоцикле они разогнались и напали на нее. Сбили с ног, она там потом с сотрясением мозга лежала. Пытались сорвать у нее сумочку на шее, такой вот капроновый шнур, думали, что там деньги у нее. Ну, увидели, что там большие группы, например, бывают, там все в дорогих гостиницах, ну и думали, что богатый человек. Она мне рассказывала потом, как он ее ударил прям, палкой по голове, потом еще что-то. Рвал эту сумку, а шнур не отрывался, там еще ребро треснуло от этого. То есть такие были болезненные вещи, насилие такое было. Но, говорит, что меня больше всего травмировало, не это, а его выражение лица, ненависть на лице. Почему я не понимал, что я плохого сделал? Вот, говорит, что меня травмировало. Эти вещи заживают быстро там. Ну, упал бывает сам тоже. Ну, ничего, даже посмеяться можно. Даже руку сломал. Моя ученица руку сломала недавно. Упала на снегу там где-то скользко. И шутит, рука сломанная, и ходит. Хари Кришна и смеется, улыбается, там тоже что-то делает другой рукой. Ну, сама же упала, никто же не наказал. Не так уж страшно. Ну, а если кто-то ей руку так переломит, то же самое. Травма. Тонкая травма тоже остается. Потом тело так устроено, оно заживает, как-то восстанавливается или стареет. Ну, беспокойств сильных не приносит таких же. Вот ум. Ум, связанный с этим телом, вот эта проблема. И для ума эта информация. Я не тело, это информация для ума. Но на самом деле, я на самом деле даже не ум. Не умом я должен это понять. Не только умом. Это для начала, для анализа. Чтобы видеть, что там есть логика, есть какие-то основания. Это для ума необходимо. А вообще оснований никаких не нужно. Потому что я и есть живое существо. Уже я душа. Просто я не знаю, кто я. Живое, значит, душа. Уже какие основания? Факт. Что, разве вы не видите, что камень мертвый, а вот это живое? Разве вы не видите разницы? Это разве не факт? Вот я знаю, что есть, просто я не знаю, кто я. Родился, откуда, не знаю, и куда я, потом рук тоже не знаю. И говорят, что после смерти нет жизни, а мне не хочется умирать. Но это разве не факт, что я стремлюсь к вечности? Какие теории? Но уму нужно разобраться в этом. Да, анализ какой-то. Да, есть какие-то доказательства и симптомы, признаки того, что душа не умирает. Скажите, мне нужно вот твердо как-то убедиться в этом. Потому что нужно менять же образ жизни целиком. Надо убедиться больше в этом. И Кришна объясняет, несколько дает примеров Бхагавад-гите, отличие материи и духа, признаки присутствия души. Не так, что это безосновательное утверждение, это факты. Тело меняется каждую секунду, а личность в теле наблюдающей не меняется никогда. Я остается то же самое. Я помню свое детство, я помню свою юность, я помню то, я это был. Это был я, не кто-то другой. А тело постоянно менялось, другое, новое, 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 новое. Разве это не факт? И какие нужны еще аргументы для этих? Хорошо, хорошо, да. Ну, анализ помогает на понимание, да. Есть другой аналитический тоже способ. То, что пронизывает все тело, сознание, вот эта вещь неразрушима. Одинаково пронизывает мозг, мышление, функциональные органы, кости, мышцы, кожу и все остальное. Одинаково одно и то же сознание. Везде опять же я. Странная вещь. На коже я. В голове у меня тоже я. Во сне я. Когда я бодрствую, тоже я. Я то же самое. А постоянно все меняется. Куда я направлю это внимание, себя, я совершенно по-разному буду все видеть и понимать. Во сне я вот понимаю так, а вот так, когда расстроен, по-другому понимаю, когда ребенок, по-третьему понимаю. От тела зависит мое представление о жизни, все это навязано. А я-то кто? А я пронизывающий это тело, схватил это тело, каждую клетку. Это анализ. Ну хорошо, если это трудно понять, что-то больше хочется, Кришна говорит, можно еще третий вариант. Уже окончательно. Душа – это тот, кто действует бескорыстно. Поэтому говорится, что душа в этом теле бездействует. Ей не нужна выгода, ей не нужна пища, ей не нужна кровь, ей не нужно обороняться, ей не нужно выживать, она вечная душа. Она бездействует. Она лишь эту энергию дает для того, чтобы тело действовало. Как электрическая энергия, это некий фон, видите, на котором работают вот все эти приборы. невидимый фон. Также есть невидимый фон сознания, на котором работают все эти органы, все эти мышцы, все эти сосуды, все эти обмены веществ, все эти энергии. Какая мощная сила, смотрите. Дерево видели? Вот на улице зимой. Минус 20, минус 30 стоит дерево. Вот мы гуляли. Деревья на улице. Не одеваются они. Ни зимой, ни летом. И они живые. Они живые. И корни сейчас в этой холодной земле. И при этом у них протекает обмен веществ. При минус 20 или 30. Иначе они погибают. Но объясните, что это за сила? Ученый может объяснить, что это за сила, которая воду впитывает корнем и по стволу дерева пропускает во все ветки и листья. Сделать что-то подобное. Вытягивает вверх против силы тяготения. Такой водопровод. Но там нет полости. Плотная древесина. Никто не объяснил это явление. До сих пор ученые не знают, как это. Механизм эти. Как вода поднимается снизу вверх, как дерево пьет воду. Есть тонкий механизм. Это делает живое существо. Оно может что угодно делать живое существо. Оно может пить ногами. Духовное тело может мыслить руками. Духовное тело вообще независимо от чего. Все что угодно. Любые функции может выполнять. Если мы сложим все функции органов тела, мы примерно сможем понять, примерно понять природу души. Тело твердое, кости есть. Да, душа твердая. Но тело гибкое. Да, тоже гибкое. Душа гибкая, твердая, гибкая одновременно. Разум осмотрительный. Душа осмотрительная. А ум беспечный. Да, душа беспечная. Одновременно. Она и беспечная, и осмотрительная, и твердая, и гибкая, и тяжелая, и невесомая, и быстрая, и недвижимая. Эти разные функции тела разделены на части, локализованы. Но за этим одна энергия души все это осваивает. И мысли, и разум, и чувства. Все умеет. Она все умеет. Любые вещи делает. Ничего невозможного для души не существует. Но когда себя отождествляет с телом, она не может думать руками, а только мозгом. Разделяется. Душа распинается как бы в теле. На части. Прикрепляется. Одна часть прикрепляется к зрению, другая часть прикрепляется к мышлению, третья часть прикрепляется к хождению, к этим функциям. И получается вот такая странная картина. Распятая, обездвиженная душа в подвижном теле. Чудеса. Что же держит ее на кресте? Душу. Она сама. Гвозди надежды на будущее счастье. Я еще подержусь за это тело, потому что в будущем я буду счастлив. Вот это гвозди надежды. Надежда, вера, любовь. Так говорится? Верь. Не надо печалиться, вся жизнь впереди. Надейся и жди. Помните эту песню? В нашем молодости мы все ее пели, трясали. Надейся, все будет хорошо. Надейся, надежда, надежда, надежда. Надежда — мой компас земной. Все только подпоют. Это надежда и держит людей в материальном мире. Мы надеемся на что-то в этом материальном мире. Ну и каков результат? Хари Кришна. Если на что-то надеяться, то только на Бога нужно надеяться. Ну, сам не плашай, конечно, надеяться надо. Вот это вера. Ну, что-то реальное, потому что тело — это энергия Бога. Душа — это энергия Бога. Он источник твой другого. Мы должны узнать, зачем мне то или другое, кто я из этих двух. Тело я или душа, или это одно и то же. Материалисты считают, что тело и душа — это одно и то же. Другие говорят, тело иллюзорное, душа тоже иллюзорная. Она вот рождается какой-то, потом умирает, и ничего нет тоже. Ни того, ни другого. То есть есть много точек зрения. Я должен спросить у источника, а не у следствия. Я обращаюсь почему-то к людям, которые ничего не знают о душе. Я почему-то спрашиваю о Боге у атеистов вообще. Бог есть, у атеистов спрашиваю или нет? Зачем же ты обращаешься к атеисту, если ты хочешь знать существование Бога? Обратись, но тогда сразу к Богу. И если его нет, то ты не получишь никакого ответа. А если он есть, ты получишь ответ. Все, кто обращается к Богу, получают ответ. В этом разница между Богом и душой. Мне даже трудно понять мысли и сердце близкого человека. Когда же он ко мне обращается, мне даже трудно понять. Но Бог понимает каждое живое существо, когда к нему кто-то обращается. Огромная разница. И в зависимости от того, как мы к нему обращаемся, он так ответит. Любой человек. И если мы понимаем его как личность именно, прекрасную личность, если мы соглашаемся с его прекрасной формой, качественностью, прославляем его, в ответ Бог действует точно так же. Он наделяет нас славой, красотой, знаниями и личностными чертами. Возрождаются наши личностные черты. Точно так же. Богатство. Богатство, все, он награждает всем необходимым. Как предаешься, так награждаешься. Для любовного обмена, потому что Бог возводит на равную платформу такого человека, чтобы общаться с ним в любви, если он хочет любви. Нужно стать равным, если мы хотим о любви. Потому что любовь возможна между живыми существами только в одном виде жизни, говорится, в форме жизни. Собаки с собаками имеют отношение, а люди с людьми, а душа с Богом. Физическое тело с Богом не может общаться. Душа должна общаться с Богом. Если мы говорим о Боге и стремимся к Богу, Он наделяет нас духовным телом. Это Его ответ. Если мы думаем, что Бог безличен, Он нас наделяет соответствующим разумом. И мы думаем, что мы равны в слиянии с Богом. И верим в слияние, что душа, сливаясь с Богом, становится Богом. Он отвечает таким образом. Теория имперсонализма. Если считаем, что Бог безличен, мы получаем такое представление о жизни. Ответ тоже Бога. Тоже эти знания. Философия существует всегда. Если кто-то считает, что души Бога нет, Бог отвечает точно так же. И к этому человеку относятся все точно так же, что у него нет души. Такой же ответ будет. В итоге я получаю такую же оценку, самооценку. Что у меня тоже нет души, у меня каменное сердце. И если я враждую с Богом, у меня будет много врагов. То есть вся наша жизнь зависит от того, как мы, какие отношения и мысли, и чувства по отношению к Богу у нас есть. Это самое важное. Поэтому прежде всего людям нужно дать образ Бога, а все остальное можно автоматически как бы возвысить. Сначала нужно направить ум в правильную сторону. Да, нужно прославить личность Бога. Каждому человеку нужно научиться прославлять, то есть описать его качества удивительные. Какой Бог? Он же всемогущий, так? Ну, давайте опишем его могущество, давайте поговорим об этом. Вот и все, очень просто. И тут открывается все необходимое. Он наделяет нас этим разумом, речью, и примерами, и мыслями, и все сразу мы сами поймем. Как только начинаем говорить о Боге, мы начинаем сами все понимать, потому что тут же приходит разум для этого. Сразу ответ от Бога. Все, кто проповедует, знают этот феномен. Вы выходите и думаете, ничего не знаете, вообще нечего сказать. Начинаете говорить, все, знание приходит. Прабхупада говорит то же самое. Прабхупада, как вы отвечаете на вопросы? Ученики сказали. На любой вопрос вы сразу отвечаете, как это у вас получается. Не то, что пробовать, мне нужно подумать несколько дней, там, знаете, спросить кого-то. Нет, сразу отвечать на вопрос. А как это? Пропагает, вот только что вы спросили, я не знал ответ. Но как только вы закончили вопрос, ответ появился. Вот так это происходит. Кришна отвечает на вопрос. Он может отвечать на вопрос. Если этот контакт правильный, если гуру, ученик квалифицированы, оба этот контакт правильный, Кришна все это делает. Это гуру татва. Кришна это все делает на самом деле. Тут гордиться нечем, если мы отвечаем на вопрос. Тут нужно восхищаться Кришной, когда мы отвечаем на вопрос. Это сознание Кришны. Ну и начало сознания Кришны это конец всему материальному. Потому что именно я не это тело, это конец всему материальному. Здесь мы говорим, я не русский, не казах, не индус, не американец, не мужчина, не женщина, я душа. Вот с этого мы начинаем. Развивает свое сознание Кришны с этой позиции. Но душа, она слуга, она может занимать служение все, что угодно. Любое тело, любой национальности, любого возраста, любого характера. Это не имеет никакого значения, все эти материальные различия. Значение имеет именно служение. И так это служение также требует времени трансформации в служении. Но в Якале люди мало живут, коротко, они еще и ленивые к тому же. Представьте, живет мало, еще и ленивый. Вот он знает, что мало живет, все равно спит, и спит, и спит, и спит, и спит, и ничего делать не хочет. Так он всю жизнь может проспать вообще. Много таких людей. Сейчас жалуются много родителей, сейчас жалуются, что их дети вырастают, сыновья, и ленивые, ничего делать не хотят. А сколько лет? Уже за 30 лет ничего не делает. Боже мой. Уже 30 лет попусту человек прожил и не беспокоится об этом. Это Кали-юга. Поэтому дается такой легкий способ под музыку, с танцами, с просадом. Легко же. Но даже это трудно, видите. Почему Кришна именно? Я казах, понимаете? Даже вот тут проблема будет. Найдет все равно причину. Не повторять мантру. Вот такова жизнь, да? Кали-юги. К нам присоединился один человек на Харинаме как-то в Петербурге на Невском проспекте. Мы уходили каждую неделю, там два раза, по-моему. Прямо по Невскому проспекту, несколько лет мы там, много лет проводили Харинаме. И регулярно были какие-то эксцессы, конечно, там разные люди на улице. И демоничные, там злые прибегали, и другие. И тут один какой-то тот человек пришел, странноватый вообще. Вроде трезвый, но странноватый какой-то мужчина. Стал приставать к девчонкам. Ну, понравились ему. Сари танцуют красиво, красивые все, молодые, сияют. Но он стал с ними тоже там танцевать, обнимать там, прямо на улице. Ну, как бы для него, для его культуры может быть нормально. Вот. Но я вот думал, что тут нет агрессии, нет какого-то хамства. Ну, просто человек вот другой культуры, немножко простой еще, невежественный. Думал, ну, девчонки сами там ему что-то скажут, и все. И он успокоится. Но тут один брамачари не выдержал этого натиска. Посчитал это оскорблением. И за шиворот его так вух, вывернул оттуда и значит, выкинул с Харинамы. Так грубо с ним поступил. Вот. Ну и человек, значит, обиделся. Обиделся, стал кричать на всю улицу. Вот, мошенники, значит. Танцуете, поете, не работаете. Лентяи, негодяи, значит, всем на работу, на поля, картошку копать надо. Вы тут, значит, тунеядцы, в общем, вот орёт, орёт, ходит, все это. Обидели его. Ну что делать? Ну и мы Харинаму усилили тогда. Громче стали петь, еще громче, там уже экстаз такой. И он снова кричит, еще громче, тоже кричит, еще громче кричит. На поля, всем работать. Потом говорит, Хари Кришна. Стал хлопать в ладоши. То есть эта атмосфера, она все стала меняться, меняться. Даже глупые, ленивые люди все равно поют Хари Кришна, видите? Под настроение, да? А пьяные сразу, без разговоров. У них отключается философия, все эти условности. Им даже все равно, они поют. В одном месте мы, это был Курган, нет, не Курган, это был, по-моему, Курск. Пошли на Харинаму. И странная была такая хрена, потому что ну, люди вообще мимо пробегали, как от чумы. Убегали просто от нас. Не знаю, что там они слышали уже, может быть, там какие-то пропаганды были антисектантские. В общем, они боялись нас. Ну, никто не собирается, мы там поем, никто не собирается. Прям к рынку пошли и опустел рынок сразу. Все в разные стороны. И тут цыгане появились, табор целый. Ох, что там было, Харинама. Я такой Харинамы не видел в жизни. Рынок снова весь вернулся. И стали тоже там подхлопывать. Потому что такого не видел никто, как цыгане это делают. То есть Харинама из Харинамы. Когда эти из ума условности уходят, все это потрясающий праздник. Потрясающий праздник. Везде, где Харинама, потрясающий праздник. Везде Кришна проявляется так или иначе. Поэтому Харинама и Вакевалам. Самые разумные люди в Якале будут принимать Санкиртана-Яги, воспевать святые имена. Это в Бхагаватам говорится. Самые разумные люди поступят таким образом. Самый простой и самый могучий процесс. И это легко понять философски, эмоционально на практике, с разных точек зрения, со всех точек зрения. Удовлетворяет полностью ум, чувство, душу, все. И самое важное, избавляет нас от невежества и лени. Дает нам энтузиазм. А один чистый преданный может распространиться на Кришну по всему миру. Он не ленив. И он в знании находится. Вот и вся вещь. Все, кали-юга уходит. Но когда у нас много ленивых людей, как же их прокормить-то вообще? Вот и проблема в чем. Мы сейчас все ленивы, мы не работаем для Бога, мы работаем для себя. Поэтому мы не знаем, как прокормить страну. Это проявление лени. Они активны, но это активность в ленивом умонастроении для себя. Не для блага полного целого. Они забывают, что мы-то зависим от блага полного целого. Экономику-то развивается, когда мы думаем обо всей стране минимум, хотя бы обо всем мире также. Если мы только каждый себе думаем, это развал экономики. А они этого не понимают сейчас. Стали глупы, ленивы, говорится. Из-за кали-юги. И как же победить? Харирнама и Вакилалам, святое имя, даст тебе энергии необходимые, энтузиазма. И ты сможешь заработать деньги, и ты сможешь полезные вещи делать, ты сможешь много что сможешь сделать. Прабхупада приехал с 7 долларами в кармане в Америку. В Америку без поддержки. Смотрите, это не шутка. Это каменные джунгли, где люди умирают. Легче выжить в джунглях, чем в в Нью-Йорке, пропадаю обычному человеку, который не имеет денег. Это проживание 7 долларов несколько часов в Нью-Йорке. Вы не можете там, там за все нужно платить. Машина платить, там троллейбус платить, автомат платить, туда платить, сюда платить. Вы не можете просто так жить там и что-то просто иметь, как дары природы. Нет там даров природы. Все продается, все покупается. Но Прабхупада стал очень богатым человеком в Америке. На него работали люди, которым он вообще не платил ни копейки. Не на него. Это все для Кришны было. Вот в чем секрет. Вы не дали пример, чтобы кто-то на кого-то работал и не получал никакой зарплаты. А для Кришны это возможно. Никто не требует никакой зарплаты. Все полностью работают. Бесплатно. И все процветает. Фантастика. Вот скажешь кому-то, не поверит. Что ты придумал вообще? Как же ты живешь, не получая зарплаты? А где гарантии? А где пенсии? А где больничный? Ой, столько опасностей, и как без зарплаты, без гарантии. Но преданные могут жить, просто служа Кришне. И общество может жить, просто служа Кришне. Когда нет жадности, то бояться нечего. Никто себе лишнего не присвоит. И наоборот, люди начинают помогать друг другу. Если вы приходите к себе домой, вы же не боитесь, что вас оставят голодным здесь. Каждый заботится друг о друге. Это семья, семья Прабхупады. Это раздражение с телом, с этим эгоизмом, с этим своей собственностью, с этой ленью, с этим невежеством. Это нужно раздражиться с этим. Каждое утро нужно воспевать святые имена, чтобы очиститься от этих ложных отождествлений. Это и есть причина всех страданий. Поэтому вот это знание, которое здесь описывается, я не это тело, а основа, как бы фундаментально. С этого начинается Бхагавад-гита уже, ответы Кришны, что ты есть душа, Арджуна, Наджайте, Мрията, Вакада, Чин. Что ты беспокоишься, для души нет ни рождения, ни смерти. Ты воин не должен бояться смерти, должен знать, зачем ты сражаешься. Смерть в любом случае неизбежна. Зачем ты ее боишься? Просто должен быть знание. И что же это за знание? Я не это тело. Я частичка Кришны. Нитти Кришна даст, я вечный слуга Кришны. Очень просто. И Кришна заботится обо всех живых существах лучше, чем они сами о себе заботятся. Никто лучше не позаботится. Хорошо, какие будут вопросы по этой теме?
Пожалуйста. Вот сказали, я не это тело, душа бездействует. А что она делает в теле? И пробудить ее надо бескорыстной деятельностью?
Да, ну ты уже сам ответил, пробудить, значит, спит душа. Как сон, подобно сну состоянию.
ну, она желает, и тело выполняет, или как вот это непонятно. Как будто он там на рычаги нажимает, такое представление.
Это устройство. Оно подключено к телу. Материальная природа так устроена для души. Но как она делается? Она же должна достичь человеческой формы жизни сначала. Но смотри, душа духовна, а мир материален. Значит, душа, она не имеет материальных ценностей. Понимаешь? Для нее все просто материально. Тут нет ничего ценного. Для души, освобожденной души. Но чтобы войти в материю, ей нужно оценить. Придать цену материи. Если она не имеет ценности, она не примет ее. Для этого существует ложное эго. Первое устройство, которое помогает душе почувствовать себя частью материи. И это, вот, когда она соединяется с материей, тогда она приобретает ценность. Сама по себе материя невежества, не имеет никакой ценности. Абсолютно бесполезна. Яблоко материально или духовно, скажите? А ценность откуда у нее? Это фрукт, это ценный фрукт для нас. Откуда ценность, если она материальная? А потому что это от живого существа, от дерева. В соприкосновении с живым существом оно становится ценным, имеет свою ценность, свои свойства ценные. Ну вот душа вышла из яблони, и просто в труху превратилась, все. Нет никакой ценности для нас. То есть соприкосновение души и тела. Но чтобы действовать в этом материальном мире, нужен еще один элемент. Стратег. Потому что душа не стратег в материальном мире. Она духовная, она не материальная. Она не знает, что тут делать. Ей нужен будхи, разум материальный, который может различать все эти вот свойства, гуны материальной природы, все свойства и прочие вещи. Различать должен. Это следующий элемент, который присоединяется к этой системе. Аханкара, и часть аханкара становится разумом. Чтобы различать. Часть мирового разума становится умом, чтобы чувствовать и желать. Потому что сама душа не чувствует и не желает материю. Но ты хочешь с мертвым общаться? Нет. Ну, для этого нужно ум, разум, чувство, чтобы знать, как общаться с этим миром и с кем, и так далее. И в конце концов завершается это все органами восприятия, которые формирует ум, воплощает, материализует. Ум материализует желания и мысли уже в органы материальные, в тело. О чем думаешь, таким становишься. Понял, как устроено все это? Вот душа подключена таким образом к материальному миру. А тело подключено к материальным стихиям. И так возникает чувство, что я живу в этом мире.
Запутался.
Полная, великая иллюзия. И таких живых существ мириады вокруг. Вот в чем дело еще. Мы наблюдаем. Если бы я один был, я бы еще понял, что кто-то нужен еще какой-то. Ну. А тут такие же обусловленные души вокруг меня, и все живут в одном направлении, в борьбе за существование. Я думаю, что это и есть нормальная жизнь. Она мне сбивает с толку основательно. Все это хитроумное устройство. Но когда ты себя разотрежисляешь с этими моментами, с материальными чувствами, восприятием, с этой оценкой, с материальным умом, с материальным рассудком. И с аханкарой особенно, когда разрешляешь, ты видишь истинную картину жизни. Что на самом деле мы под контролем материальной природы находимся, которая нас просто порабощает. Она не дает нам свободы. А я не материя. Ты начинаешь видеть ясно, что этот мир материальный, я не часть этого мира, я вообще не отсюда. И идешь домой, к себе. Это знание.
Буквально вчера один человек задал вопрос. Ну вот, Брахмана, возвращаемся опять. Брахмана. А вот Вайкунтхи, мы же тоже значит, постоянно возвращаемся, хотя, возвращаемся, уходим, хотя сказано, что кто попал в духовный мир, уже никогда не был. Откуда мы пришли, мы же, по какой причине мы здесь оказались? Вот такой вопрос был задан
если мы уйдем в духовный мир, вот мы вот, да, туши потом вернемся, мы опять сюда когда-то вернемся. Это же вечно.
А зачем?
Почему механизм? Почему мы здесь, в Вайкунтхе, оказываемся?
В Вайкунтхе?
Ну да.
Падаем в Вайкунтхе?
Да.
Нет, не падаем.
Значит, есть какие-то этапы.
В Вайкунтхе не падаем. Уходим.
И оттуда уже не возвращаемся.
В Вайкунтхе живое существо уходит, но не падает.
А, ну понятно, да, да. Уходит. Но механизм, мотив живого существа – это его желание. Он сам же виновник.
Ну да, сам уходит. Никто не заставляет его уходить, сам уходит.
Но может и не уйти.
Не может не уйти. Там никто на самом деле не уходит. 10% только. 90% там живут вечно.
Вот эти 10% те, кто желание, у кого желание возникло,
да.
Зависть. Нараяне. И они уходят.
Ну, 10% преступников. Остальные все нормальные граждане.
Вот как бы в дополнение, если вы туда вот, допустим, я когда там дорасту, я ушла туда, я еще когда-то сюда вернусь, или я уже навечно?
Если захочешь.
Если захочешь.
Это мое опять желание.
Никаким калачом потом не заманишь туда сюда. Уже ж была? Вряд ли захочешь. Вряд ли захочешь.
Память остается.
Конечно, душа же это. Душа вечности. Там вечная память.
Вечная память
погибшим всем в материальном мире. Усопшим в материальном мире всем вечная память будет. Да? Там вечная память. Но не фантазируйте на эти темы. Вы видите все сами. Кришна знает, как вернуть живое существо. Не так, что пришел, посмотрел и ушел обратно. Кришна знает, как это сделать. Это не такая дешевая вещь сознания Кришны. Это стоит самого дорогого. Еще какие вопросы у нас есть?
А что нам как душе может помочь все свое тело занять в служении? Инструменты какие-то, на что опираться всегда нужно, ориентировать?
Духовный учитель поможет занять все наши чувства и деятельность. Духовный учитель, вайшнавы. Не что, а кто. Что не поможет. Вот кто поможет. Если ты принимаешь духовного учителя, все, ты уже занят служением. Означает, что ты уже занят служением. Это и есть принятие духовного учителя в сердце. Ты не сможешь без служения быть Кришне. Если кто-то может без служения, значит, еще нет связи с духовным учителем. Все же есть вопросы, так я понимаю.
С вами уже с 12-го, да, года, 12-го года, первый раз вас увидели. В Щукинске не было ни одного вайшнава, вообще и в Боровом, и в Кокчетаве. Петропавловске.
Кокчетаве были?
Один. В 12-м году.
В 12-м, ну, конечно, один.
Кокос пробовал был.
А, да, там.
Там был один.
Там один. Угу. Ну, сегодня вот на вашу вот, целую неделю вы общаетесь с нами, наблюдаете, все-таки ятра наша живет. Теперь уже общая ятра. Мы зарегистрировались, теперь уже Кокшетау, Щукинск, Боровой – это единая семья. И мы стараемся…
Степногорск.
Мы стараемся эту семью как-то вот так сплачивать. И наша, не наша, а заслуга, как говорится, свыше, то, что не дали нам разбежаться. ни один человек, вот с той первых, когда мы все в 12-м году здесь, даже фотографии у нас есть, мы остались. И приходят потихонечку, медленно, но приходят и остаются. Вот вопрос, это не вопрос, это просто ваше мнение со стороны. Все-таки можете такой нам ободряющий вывод сделать, что Акмолинская область уже потихонечку вайшнавизм здесь закрепляется?
Мое впечатление сказать, как тут развивается сознание Кришны в этом регионе?
Вот, глядя на нас.
Медленно, но верно. Но это как бы характеристика в Казахстане, такой режим как бы вообще мышления у людей. Они постепенно все делают, осторожно, но стабильно. Да, основательно это делают. Потому что в России там режим порывистый. Приходит, уходит, там такая вот вещь. Хаотичное немножко сознание. Вот. А в Казахстане люди внимательно это делают. Не спеша, осторожно, вдумчиво, им нужно время, вот. Но стабильно.
Спасибо за оценку.
Можно я добавлю? Это благодаря вам, на самом деле, произошло, потому что ваши благословения, они вот так сработали, что преданные стали друг друга находить, появляться, заботиться друг о друге. Мы хотим еще одного благословения, чтобы наша ятра еще росла, чтобы мы здесь фестивали проходили большие.
Вы зарегистрированы, это вот большой, значит, прорыв идет в развитии движения. Значит, теперь нужны какие-то центр где-то, как Читави или где-то в Щучинске, может быть, центр какой-то организовать. Уже на законных основаниях иметь такой центр. Там могли бы приходить, там могли бы быть божества, допустим, ваши.
Нам пришел Прабхупада. Мы поклоняемся всем.
В общем, да, следующие шаги можно делать уже раз. Если регистрация, уже можно что-то дальше. Тут фестивали проводятся регулярно каждое лето, верно же? Все участвуете, да. Очень хорошо. Так что есть стимулы для развития хорошие.
А что в центре может быть включено?
Центр, это стандартное. Проповеднические центры, там могут быть божества, не храмовые стандарты поклонения. Это могут быть даже божества на программы, которые можно приносить. Они там не стоят, как в храме. Это домашние божества чьи-то. Вот. У вас, наверное, скоро будут уже божества здесь появятся, будете служить. И вот преданные, конечно, захотят приходить к божествам и даже служить божествам тоже. Они могут быть в центре.
Дары приносить.
Да, дары приносить божествам. От души, как говорится. Только от души главное, да. По-казахски все. Вот. И центр — это место, которое открыто для посещения регулярно, скажем. Там могут быть регулярные классы Бхагава, там какие-то дни недели. Если не каждый день выбираете, может быть, выходные или там три дня в неделю. Могут быть воскресные программы проходить там. Бхакти-врикши, что там еще, образовательные программы тоже могут там проходить. В общем, центр используется так.
То есть книги там можно поставить?
Да, это ваш центр, там все законно совершенно вы ставите свои книги все, книги Прабхупады, кухня у вас есть, просад, может быть, даже кафе какое-то небольшое сможете сделать в этом же центре или рядом, который тоже может работать, скажем, раз в неделю кафе может работать, чтобы людей вот с этой культурой пищи познакомить, да. Если не каждый день, если нет много сил для этого, то можно раз в неделю кафе открывать. И есть такие кафе, которые работают, скажем, в выходные только. И там на 3-4 часа посещения. И люди валом идут, потому что пища чистая, пища вегетарианская, пища освященная. Они чувствуют это вдохновение, они ждут, что раз в неделю можно прийти вот там всей семьей пообедать, допустим. Вот стратегию развивайте. Также ваше творчество должно быть, творчество детей, воспитание детей, все это тоже должно думать об этом, чтобы это было связано с каким-то развитием также социальным. Социальным, да, элементы должны быть такие. Что... Потому что вот одна женщина есть преданная, она президент в Актобе или в Актау.
В Актау.
Она рассказывала, она познакомилась, она ходит туда, совет по делам религии регулярно общается, говорит о том, что происходит в сознании Кришны, какие программы, и даже советуется с этим человеком высокопоставленным, ну, какую социальную помощь, может быть, там наркоманам попроповедовать, или, может быть, там праздник индийский устроить, там раздачу пищи. Но они обсуждают эти вещи открыто, он ее знает уже много лет. И вот он ей открыл ум, стал доверять через многие годы. Говорит, ты, говорит, не представляешь, я, говорит, за эти годы зарегистрировал, говорит, здесь, говорит, около 80, говорит, религиозных групп, маленьких разных направлений. И все они замкнуты, никто со мной не общается. Мы, говорит, не знаем, что там происходит. Все. Мы, говорит, понятия не имеем, что там происходит в их группах. А может быть, они теракты готовят, говорит, я не знаю. Всякое бывает. О чем там они сейчас думают? И ты, говорит, единственная, кто, говорит, приходишь, и которому я могу доверять вообще. Вашему, потому что есть контакт, видите. Тоже контакт хорошо, чтобы люди с власти тоже видели, что мы не отчуждаемся, не замыкаемся, не отделяемся от людей, все, кто не превращаемся, что мы много пользы можем принести всем людям, любым. Этих знаний хватит на всех. Это вот такие вот как бы есть направления деятельности, тут каждый сам себе выбирает, к чему он больше склонен, способен. Творчество, связь с общественностью — это хорошо, центр иметь хорошо в городе, распространять вегетарианскую пищу регулярно. Книги распространять, тоже задуматься, как книги распространять здесь, даже в этих местах. Ну, то есть работы много хорошей. Можете это обсуждать вместе, также что-то вырабатывать, шаг за шагом, не все сразу, но постепенно.
Спасибо. На квартире только надо арендовать независимые, как говорится, квартиры.
Ну, благословите на нас два города на такие центры.
Что, мало благословений тебе еще?
Что прям 100% это произошло в этом году.
Вот у тебя такой родится ребенок, похоже. Ух! Давай, воспитывай. Вот он все это сделает, наверное. Не все мы успеем сделать. Может быть, что-то успеем, что-то не успеем сделать. Хорошо. Спасибо большое, Шилбропада.